В эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Приветствую вас, друзья, это действительно «Крымский вечер». Следующие 45 минут с вами будет ведущий Александр Лащенко. И попытаемся разобраться, вот такой долгий вопрос. Все эти более чем 7 лет он возникает. Каковы результаты крымских санкций, западных санкций против России? Их все больше и больше. Растет количество физических, юридических некоторых лиц, организаций, российских компаний, против которых Запад применяет санкции. В данном случае поводом для избрания сегодня этой темы стал очередной пакет санкций со стороны Австралии. Пусть это не Америка, не ЕС, он тоже не последняя страна. Несколькими днями позже к таким же мерам прибегла Канада. Количество таких российских физлиц и юридических лиц растет, которые под санкциями, но Россия ни на шаг не отступает в своей, скажем так, крымской политике. Все эти более чем 7 лет. Так каков же результат? Каковы результаты этих крымских санкций? Так и называется трансляция сегодняшнего «Крымского вечера» на нашем YouTube-канале. Напомню также еще наши координаты, где можно смотреть, читать, слушать, комментировать. Это телефон 8 810 06 926. Видите и на экране сейчас те, кто наблюдает визуально за нашей трансляцией, наши именно зрители. Телефон 044-490-2905 для жителей материковой Украины. Итак, мы начинаем.
Тема дня.
Тема дня, тема вечера крымского. Каковы результаты крымских санкций? Крымских санкций все больше. И каков же результат? Тут такой очень жирный знак вопроса. Попытаемся разобраться сперва с нашим первым экспертом прямого эфира сегодня, российским политиком Ильей Пономаревым. Он с нами на прямой связи. Илья, приветствую.
Добрый крымский вечер.
Добрый крымский вечер, да. Ну, все эти 7 лет, напоминаем, единственный депутат тогда российский, который проголосовал весной 2014 года против аннексии Крыма. Ну, это стоит лишь раз напомнить, потому что важный момент. Если бы Илья был бы сейчас депутатом Госдумы или сенатором российским, ну, там уже, по-моему, одобрямс полный, если не ошибаюсь, насколько я слежу за российскими событиями. Не знаю, там, что бы Путин ни предложил, бегом через полдня, все, по стойке смирно. Я помню еще советское, так сказать. Единственное, аплодисменты звучат, но не такие громкие, как в адрес Леонида Ильича Брежнева. Это пока, пока. Посмотрим, как будет дальше. Владимир Владимирович долго будет при власти, судя по всему. Но вернемся к этим санкциям. Итак, значит, немножко подробнее расскажу, о чем идет речь. Итак, Австралия. Австралия. После Канады. Двумя днями ранее Канада, а теперь Австралия, по данным агентства Интерфакс, ввела новые санкции за строительство Керченского моста. Цитата МИДа Австралии. Австралия ввела целенаправленные финансовые санкции и запрет на поездку относительно российского физического лица, 4 российских компаний, связанных со строительством этого моста через Керченский пролив и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но Россия, кстати, не оставила без ответа такое решение. Она пригрозила Австралии, цитата, последствиями из-за этих санкций, вот, и считает их Российская Федерация незаконными. А министр иностранных дел Канады, опять же, двумя днями ранее, Марк Гарно, объявил о новых санкциях против 2 физических и 4 юридических лиц России в ответ на незаконную оккупацию Автономной Республики Крым. Но я не знаю, там их десятки этих физических лиц, этих всех Ковальчуков, Ротенбергов, которые, в частности, причастны к строительству Керченского, Крымского, трактовки России моста. Но что-то особых изменений не видно. Может быть, это в долгую все, Илья, может вот так... Это не мой взгляд, это взгляд критиков, иронический, что, дескать, Запад только либо выражает обеспокоенность, не знаю, там уже сколько раз он это делал, и вот такие санкции против Ротенберга, которого, или Ковальчука, или Тимченко, ну, они нам, конечно, может, важны для них, тем более тот же Тимченко не гражданин России, например, насколько мне известно, да, настоящий российский патриот, но, ну и что? Или на самом деле, если в долгую смотреть, такой стратегической перспективы, это имеет смысл. И поздно ли, рано, или даже уже сейчас Россия уже начинает понимать, что это серьезно, осталось по технологиям и так далее. Ваше мнение, Илья?
Ну, я считаю, что в том виде, в котором все это делается, это имитация борьбы, а не борьба. Я считаю, что те санкции, которые накладываются, опять-таки, в том виде конкретно, как это делается, это скорее контрпродуктивно, чем результативно. Поскольку они накладываются точечно на отдельных людей, которых весь бизнес и так сосредоточен в России, типа того же самого Ротенберга или Ковальчуков, то для них наложение этих санкций приводит только к тому, что они становятся богаче, потому что Путин им эти санкции тут же компенсирует за счет средств российских налогоплательщиков, безусловно, да, не за счет личных средств. И в результате они только приобретают новые там, государственные контракты и все прочее. Да, конечно, там они не могут ездить по миру, но они и так находились в силу того, что деньги-то наворованы, да, они находились в той ситуации, когда ездить по миру было небезопасно. Вот вы упомянули там в этом списке, значит, людей там господина Тимченко, и вы были абсолютно правы, когда вы сказали, что он не только российский гражданин, он говорит, что российский гражданин, но еще и финский гражданин. Но для него это было болезненно, потому что у него там, значит, имущество и компании и так далее, и для него это была неприятность. И, собственно, вот только один конкретный Тимченко, партийная кличка Гангрена, значит, отошел немножко, значит, от господина Путина, потому что для него это было неудобно. А для всех остальных они скорее радуются этим санкциям.
Ну, а как вы считаете, Илья, вы же и в Америке часто пребываете, почему? Запад Путина боится? Или Запад боится потерь для себя? Ведь так или иначе, особенно Европа, она тоже несет убытки. Можно спорить. Путин утверждает, что очень большие убытки, не меньше, нежели сама Россия. Ну, правдивость слов Владимира Владимировича далеко не всегда. Да, мы знаем, да, тут. Но все-таки, может, вот почему? Почему? Как вы считаете? Или есть надежда, что все-таки, ну, с Путиным удастся договориться поздно или рано? Не нужно так жестко с ним себя вести, как с Ираном. Помним, более чем 11 лет там и SWIFT Ирана отключали за иранскую ядерную программу и так далее. Иран так закусил у дела, тяжело ему было, видно. Аятоллы так вот скромнее стали себя вести именно в действиях, а не в риторике. Ваше мнение, Илья?
Я думаю, что Запад не хочет смены власти в России. Он хочет определенного смягчения курса, которым идет Владимир Путин. Но они не хотят другого Путина. Они боятся, что если власть начнет сыпаться, действительно именно разваливаться, да, то есть в результате действительно крепких санкций, то в условиях того, что Россия ядерная держава, могут возникнуть распад страны, может возникнуть несколько ядерных государств на том месте, которое сейчас занимает Российская Федерация, это все риски. И поэтому они этого делать не будут. Если вспомнить, то когда разваливался Советский Союз, тоже там Джордж Буш-старший вот в Украине.
Ну, конечно, ну что вы. Ну, конечно. Сейчас, вот, я прошу прощения, вас перевью, Илья. Вот 90 лет отметил, дай бог ему здоровья, Михаил Сергеевич Горбачев. И вот шутят, что самыми большими защитниками СССР уже в конце, там, 91-й год, это были Горбачев, там, я не знаю, и тот же Джордж Буш-старший, тогдашний президент США. Да-да-да.
Конечно. Конечно, конечно. Это вот это остается, это политика, да, то есть нельзя сказать, что там Путин на Западе нравится. Конечно, не нравится. Они действительно считают его убийцей, негодяем, вором, коррупционером и так далее, но они очень боятся нестабильности. И поэтому вот и эти санкции, они носят такой характер, чтобы там, дать сигнал, вот выразить глубокую обеспокоенность, да, то есть показать серьезность намерений, но ни в коем случае не сделать то, что могло бы привести к дестабилизации.
Ну, в этой связи, получается, ну, Путина не надо недооценивать, он наверняка так или иначе это наблюдает, ну, тогда, получается, он получает, извините за тавтологию, Путин получает карт-бланш на дальнейшие такие агрессивные действия, как и по Крыму, и в Украине, и не только, так или нет?
Ну, в значительной степени, я не могу сказать, что это карт-бланш. Но он понимает, что серьезных для него последствий не будет. То есть укусы такие будут, вне всякого сомнения. Там мелкие неприятности будут, сопротивления будут. Но, конечно, никто там не пойдет войной на Россию, и уж точно никто не будет его свергать. Я не знаю, конечно, что у него творится в голове, потому что мне кажется, что опасения, что рано или поздно там палка эта может перегнуться, она у него есть. И это все равно носит определенный сдерживающий характер, да, то, что те или иные действия, которые он совершает на международной арене, он как минимум должен совершать, ну, с какой-то имитацией приличности. Да,
то есть, что, то есть все-таки терпение как бы, Запада может иссякнуть.
Ну, типа нас там нет. Да, то есть, ага, вот, то есть, это не мы, это там Пригожин, например, там что-то в Африке делал, да, или там в Венесуэле, или еще что-то. Да, это там, вот это были не ГРУшники, а значит, заблудившиеся туристы. Но в то же самое время он понимает, конечно, что в общем, серьезной угрозы нет.
Как вы считаете, Илья, Запад консолидированную позицию имеет? Вот сейчас сменилось, ну не сейчас, время уже летит, более чем 2 месяца назад администрация в США. Трампа обвиняли лично, не вообще американские институции, а что вот он чуть ли не пророссийский. Ну, Трамп это отрицал, но из уст бывшего уже президента США 45-го за все его 4 года пребывания в Белом доме мы не услышали ни единой критической оценки лично Владимира Путина, ни единой, если я не ошибаюсь, если ничего не пропустил. Вот, позиция США, позиция Европы. Да, с одной стороны, санкции именно европейские никто с России не снимает, как бы этого не ожидали в Москве. Но тот же Северный поток, Германия настаивает, нужно его достроить. Например, и таких примеров множество. Есть консолидированная позиция ЕС и США, по вашему мнению, Илья?
Нет, к сожалению, ее нет. Ну, то есть она есть консолидированная по ряду вопросов. Она, может быть, консолидирована, так скажем, по духу. Но дьявол, как известно, в деталях. То есть российская карта – это одна из карт. Это не главное, что занимает людей ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Берлине, ни в Париже, ни в Лондоне и так далее. Это один из факторов международной политики. Но даже не самый важный, потому что есть, ну, для Соединенных Штатов, например, более важный фактор Китая. Для Европы все-таки основной фактор – это состояние самого Союза. То, что происходит после Брексита, то, что происходит в отношениях между там, Германией и Францией, например. И, безусловно, в отношениях между Соединенными Штатами и Евросоюзом. Россия в этом смысле, безусловно, фактор, безусловно, игрок, безусловно, важный торговый партнер. Но все-таки это не главное, что есть. И поэтому, когда речь заходит про торговлю вокруг тех или иных интересов, как в частности торговлю вокруг проекта «Северный поток-2», то, конечно, риторики мы слышим очень много, достаточно грозной. Кстати, риторика во времена Трампа была более грозной, чем на самом деле, чем она есть сейчас в отношении «Северного потока», я бы даже сказал, существенно более грозной. Но действие и риторика в политике – это две большие разницы, как говорят в Одессе.
Илья, как вы считаете, вот тоже все эти параллели, конечно, условные, исторические, многие вспоминают сейчас в связи с реакцией Запада на действия нынешней России, реакцию Запада во второй половине 70-х годов на действия тогда СССР. Ну да, было Хельсинское совещание, разрядка международной напряженности, ОСВ-1, сейчас же продолжили уже Байден-Путин, ОСВ-2, важные договоры, сокращения и так далее. Это был такой период до 80-го года, до Афганистана, вторжение советских войск, ну, конечно, не мира полного замирения, но очень таких, ну, в сравнении с тем, что было до этого, небо и земля. Вот, ну и дальше что помним, что это было, и Афганистан, и не только, ракеты средней дальности, жесткие, ну и Рейган, президент США, вот. Возможно ли сейчас в Америке, ну, я не знаю, институции главнее, нежели личность, но, в принципе, такая жесткая политика, которую проводили тогда против Советского Союза Рейган, Маргарет Тэтчер, премьер-министр Британии, или это совсем другая эпоха, вот это все поменялось, ну, я не знаю, некоторые считают, что это, в принципе, невозможно. Вы согласны с этим? Новые Тэтчер и Рейган сейчас на Западе.
Смотрите, я хочу вам напомнить, вот вы правильные совершенно исторические параллели приводите, да, что первая волна таких больших значимых санкций против Советского Союза была при Рейгане в 1983 году на фоне войны в Афганистане и когда был сбит южнокорейский Боинг над Сахалином. И тогда Рейган назвал Советский Союз империей зла, были введены санкции. Санкции эти были введены против проекта, который очень сильно напоминает нынешний «Северный поток-2», а именно против проекта строительства газовой трубы Уренгой, Помары, Ужгород в Западную Европу. Ну и что? То есть вот эти вот хардлайнеры, которые вы упоминаете, там Маргарет Тэтчер и так далее, как раз ровно, что Маргарет Тэтчер и сыграла ключевую роль в том, чтобы обойти эти санкции. То есть эти санкции действовали достаточно долго, они были в силе, но значит, там была разработана сделка трубы в обмен на газ. И, соответственно, была как бы бартерная сделка, безденежная, да, на основании которого Западная Европа обошла американские санкции. Вот вам, пожалуйста, и единство, вот вам и хардлайнер. Да, когда дело доходит до конкретных действий, табачок-то врозь. и своя рубашка к телу ближе, и какой бы ни была бы конфронтация, тогда уж мир стоял на пороге ядерной войны в прямом смысле слова, ну, пожалуйста, тем не менее, газовая труба была построена. В чем основание думать, что сейчас будет по-другому?
Спасибо, Илья, спасибо вам за ваше участие. С нами был на прямой связи российский политик Илья Пономарев. Он высказал свое мнение в прямом эфире радио «Крым Реали». Мы продолжаем нашу сегодняшнюю программу, которая называется, собственно, каковы результаты крымских санкций. Их все больше. Какого результата, так называется трансляция нашего сегодняшнего эфира на YouTube-канале. Поводом для избрания данной темы далеко не первый и не последний раз, потому что поводы появляются, мы их, конечно, освещаем. Теперь и Австралия ввела новые санкции за строительство Керченского моста. 2 дня перед этим такие же санкции ввела Канада. И реакция России есть на решение Австралии. Отозвалось посольство Российской Федерации в Австралии, считая, что это решение австралийское является, цитата, незаконным, а на санкции со стороны Канады отреагировала госпожа Захарова, официальный представитель МИД РФ. Она отметила, что линия Оттавы, цитата, демонстрирует абсолютно болезненное упрямство и заявила, что Россия готовит ответ на эти вот санкции со стороны Канады. Такой вот обмен, скажем так, ну, если угодно, любезностями, если так иронически это называть. Вот, но это только заявление, или действительно, насколько на практике это может, скажем так, дать плоды? Вы слышали мнение в прямом эфире Ильи Пономарева. У нас самые разные мнения звучат, у нас площадка открыта для всех мнений. В частности, сейчас в прямом эфире, подчеркну, выскажется директор Центра политэкономических исследований Российского института нового общества Василий Колташов. Господин Колташов с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваша оценка, вот эти санкции, более 7 лет. Ну, там их немножко чуть позже, после событий конца зимы, начала весны 2014 года, как раз крымский был еще первый пакет, Запад ввел тогда против России. Разные пакеты, ЕС свои, Америка свои, отдельно страны, та же Австралия, Канада. Ну, в принципе, условно говоря, коллективный Запад и Россия, санкции. Санкции западные, ответ России, в частности, самой Российской Федерации. Ну, вот как вы считаете, какого-то, к чему это привело за эти 7 лет? Ваша оценка.
Но все, что нас не убивает, делает нас сильнее, как гласит древняя мудрость. И в случае с санкционной войной определенно начались прогрессивные изменения в России, причем начались еще в 2014 году. И если сейчас в России много работают над импортозамещением, и оно получается, расширяет линейку экспорта, и она расширяется, занимается инфраструктурой и громят коррупцию, снимая как сливки, да, такую как пенку, региональную фронду бюрократическую, то в одном месте, то в другом. Да, может быть, не глубоко, но, тем не менее, этот процесс идет, и это результат того, что российское общество и российское государство пережило оживление, оздоровление, пусть не полное, которое является результатом борьбы держав, конфликта, санкционной войны, которая пришла на место Вашингтонскому консенсусу, потому что, по сути, санкции против России – это отказ Запада соблюдать принцип невмешательства, не смешения политики и экономики, а тем более в такой сфере, в такой части мира, где, в принципе, можно было бы и не возмущаться. Если бы у вас самих, если бы у Соединенных Штатов, у Еврократии не было собственных империалистических таких вот поползновение на регион, если бы они не хотели владеть Украиной как своей добычей, то они могли бы и спокойно отнестись к воссоединению Крыма с Россией, никаких санкций не вводить. Но поскольку у них есть политические цели в регионе и экономические задачи этим решаются, то последовала война санкций. Для России она в целом благотворна.
Господин Колташов, смотрите, важный момент. Начиная вот с 1945 года, после окончания Второй мировой войны, в Европе единственный раз перекраивались границы, ну, кроме падения распада СССР, это отдельная тема, перекраивались границы. Причем признал и Владимир Путин, не сразу, но признал, что Россия тоже приложила к этому руку. А то, что говорил Стрелков Гиркин, это отдельная тема. Он рассказывал, как загоняли под дулами автоматов депутатов крымского парламента во время так называемой «русской весны», чтобы они приняли определенные решения. И вы считаете, Европа, Запад, Америка, любая страна западная должна спокойно к этому относиться? Не обращать внимания, принять как есть, да?
Но подождите, они действуют в соответствии со стратегией восточного похода. Вы совершенно напрасно вынесли этот вопрос за пределы распада Советского Союза. Распад Советского Союза должен был установить некий порядок и некий статус-кво. В частности, он должен был сделать невозможным приход к власти на Украине сил, которые будут не нейтральны, которые будут запрещать русский язык тут же, да, как в начале 2014 года пытались это сделать в Верховной Раде, которые будут накалять обстановку и разрушать какие-то равновесные отношения с Россией. И Евросоюз, конечно, здесь поставил на то, что он выиграет Украину и заберет ее как добычу. Вот, собственно говоря, американцы ставили на это также. Поэтому российский ответ в данной ситуации был частичным и зональным. Крым хотел воссоединения с Россией, он получил воссоединение с Россией. Донбасс не смог захотеть этого достаточно сильно, на мой взгляд. То есть движение низовое, движение внутри местной элиты, бюрократии, бизнеса не оказалось достаточно сильным, чтобы произвести эти изменения такого рода.
Но... Господин Калужа, прошу прощения, смотрите, если, в 90-х годах, если бы в Чечне провели, например, референдум о выходе из России, как бы проголосовали тогда чеченское большинство населения, Россия, в принципе, это не позволяла, не позволит, и как бы тогда была ситуация? Как пример, понимаете, это все, знаете, право
Вы
на...
Вы пытаетесь представить себе Евросоюз или Соединенные Штаты как некие демократии, которые здесь ищут способ применить свою любовь к справедливости. Таковыми они не являются. Ни Великобритания, ни Соединенные Штаты. Великобритания и Соединенные Штаты вообще олигархического типа государства. В Евросоюзе есть бюрократия, которая отделена от национальных администраций и от стран, которые подчинены этой бюрократии. Она действует без учета интересов местных производств, предприятий. Немецкий капитал...
Господин Калтошин, простите, у нас не так много времени, я прошу прощения. Господа Ротенберг, Тимченко, Абрамович, я не знаю, там их много-много перечислять. Они не олигархи в Российской Федерации? Это не кратия, как вы выражаетесь?
Нет, подождите, олигарх – понятие политическое в данном случае. Они не олигархи политические, конечно, нет. Россия – более бюрократически устроенное государство. Олигархический тип правления, который у нас был в виде семьи банкирщины, так называемой, вокруг Ельцина, Ельцина и его семьи, он ушел. Этого типа нет. Если вас интересует этот момент. Тип олигархический тип хозяйствования, ведения бизнеса, его тоже нет. Российский бизнес перешел в форму корпоративного бизнеса. А на Украине остался олигархический по типу бизнеса. Это не про политику речь. То есть схватил, извлек капитал, удерживаешь не на основе права собственности, а на основе какого-то хитроумно устроенного владения. Вот это вот олигархический тип. Ну, то, собственно говоря, как удерживался, к примеру, Приватбанк Коломойский. Вот это вот олигархический тип устройства бизнеса. Он, в принципе, постсоветский. Но в России уже эта форма, она вытеснена и заменена формой корпоративной. Капиталистической корпоративной формой, конечно.
Ну и, конечно, русский язык. Ну, смотрите, я в студии Киева сижу, с вами общаюсь, ни один эфир, слава богу, провел, и никаких претензий ко мне не было и быть не может. Вы говорите о запрете русского языка в Украине.
А школы? А учебники? А учебники какие?
Вы читали украинские учебники? Вы владеете украинским языком, Василий?
Я как раз и говорю вам, что учебники не на русском языке, и русский язык в школах вытесняется.
Хорошо. Спасибо вам за участие в нашем эфире. Я просто не имею права как ведущий вступать в дискуссию, потому что я как больше модератор, потому вот и такое мнение присутствует. У меня, опять же, радио «Крым Реаль» открыто для всех мнений. У нас открытая площадка. Высказывался Илья Пономарев, теперь Василий Калташов, директор Центра политэкономических исследований Российского института нового общества. И теперь еще один наш участник тоже в таком самом прямом эфире. Это украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса с нами. Сергей, приветствую вас.
Добрый вечер.
Сергей, ну, я не знаю, слышали ли вы предыдущего нашего оратора, скажем так, Василия Калташова? Если слышали, имеете возможность прокомментировать. Если нет,
ну,
то...
Ну да, к сожалению, слышу, потому что все вот эти вот русские стенания про то, что тут как-то угнетают русский язык, они уже достали, если честно. Я базово там русскоязычный украинец, мой язык родной русский, но меня вообще никто не угнетает. И я никогда не сталкивался с проблемами. Я абсолютно поддерживаю, что государственный язык украинский, и так должно быть.
Ну, а имперские поползновения, они дословно, но по сути точно цитирую Василия Калташова, тех же Соединенных Штатов Америки, Евросоюза, вот они имперское поползновение в отношении России имеет и намерения, в отличие от России, в отношении Украины, в отличие от России, по его мнению.
Не, ну это какое-то безумие, поэтому зачем комментировать совсем безумные вещи?
Хорошо, смотри, да, я понял вашу точку зрения, но главная тема у нас вот эти санкции. Действительно, Сергей, как вы считаете, более чем 7 лет, разные пакеты, этих количество физических лиц российских и компаний, ну, десятки наверняка, некоторые не один раз в разных пакетах присутствуют, опять же, десятый раз перечисляю, условно говоря, Тимченко, я не знаю, там, Ротенберг, все эти Ковальчуки, которые в том числе Крымский мост, Керченский мост строили и так далее, и так далее, и так далее. Вот, ну, конечно, есть и отраслевые санкции, помним, июль 2014 года, сбитые над Донбассом, уже тогда оккупированным частью Донбасса России Боинг, были и такие санкции, не только против отдельных лиц российских, но в целом, насколько это эффективно, насколько это приносит свои результаты. Вот Илья Пономарев, не знаю, слышали ли вы, Сергей, и его мнение. Он считает, что это, ну, на самом деле, Запад очень, так, опять же, не точно, но по сути, его цитирую, Илью, слабенько действует, по его мнению. А вы как считаете?
Смотрите, Запад, конечно же, не бомбит Россию ядерными бомбами, потому что это Третья мировая, никому это не надо. Просто вопрос, какие функции выполняют санкции? Они выполняют сдерживающие. С одной стороны, на столе у американского президента давно лежат такие ядреные санкции, и все в Кремле понимают прекрасно, что если они перейдут определенную черту, то эти санкции будут введены. Те же санкции, которые... И фактор этих санкций главный, вот что они на столе, да, они введены. Потому что когда они уже введены. То есть вот это на столе лежит, и они понимают, что шаг вправо, шаг влево будет больно. Те санкции, которые уже действуют, да, они имеют сдерживающий эффект. Они работают секторально особенно.
Работают, Сергей, да? Не комариные укусы, как помнит господин Рогозин в 15-м или каком году утверждал. Это все ерунда.
Ну вот, да, и он там на батуте в космос.
Да, помним. Рогозин умеет высказаться, да.
Да, поэтому нет, на самом деле это санкции очень сильно влияют, ну, вместе со всей неадекватностью российской политики. Мы видим, например, это по динамике прямых инвестиций, которые в 2013 году были порядка 80 миллиардов долларов, а сейчас пришли к нулю. Да, вот это первый, например, эффект. То, что в прошлом году, в год кризиса, так или иначе, в Украине реальный доход населения выросли. В России они падали. Это тоже результат кризиса. Результат и кризиса, и санкций, которые сдерживающие факторы имеют. Они дают там разведывать какие-то новые месторождения на Крайнем Севере, потому что Россия не имеет таких технологий. Поэтому просто надо понимать, что Запад, он хочет сдерживать Россию, да? Он не хочет, чтобы Россия умерла и развалилась на 50 разных халифатов с ядерными бомбами. Это никому не нужно. Все понимают, принимают Россию вот такая есть. Это фактор риска, и они пытаются его сдерживать. Не загонять Путина совсем в угол, чтобы он не стал там неадекватно разбрасываться бомбами, а сдерживать его. Ну, вот такие функции по сдерживанию российской экономики, которая буксует, которая лишается инвестиций, лишается новых технологий, это все проходит и это все работает.
Сергей, ну вы тогда частично, конечно, не полностью согласны с Ильей Пономаревым. Он тоже считает, что Запад не хочет на всю катушку, скажем так, действовать против Путина. Но, правда, Илья здесь добавляет, я не знаю, слышали ли вы, я вот напомню нашим зрителям, кто еще не видел, не слышал, что, ну, опять же, недословно, но по сути Илью цитирую. Для Запада Путин при всех вопросах к нему, очень больших вопросах, конечно, далеко Путин не герой романа у Запада, отнюдь, но это еще не худший, возможно, руководитель с точки зрения Ильи. А вы согласны?
Ну, теоретически, если бы в России пришел к власти Рамзан Кадыров, тогда было, конечно, бы хуже.
Но есть такая точка зрения, не знаю, вы активно пишете в Фейсбуке, не помню вашего мнения именно по этому поводу, по другим прекрасно помню. Вот говорят, даже Навальный при всех его, значит, как бы, хождениям по муках, по намерениях украинским, сидит сейчас в зоне, спать ему не дают. Действительно, это пытки, это заслуживает только отрицательного отношения. Но если бы, условно говоря, Навальный стал президентом, то, может быть, еще хуже Путина был бы. Есть такое мнение, а вы как считаете?
Я не думаю, что он был хуже Путина для мира в целом. Потому что тогда бы он пришел и начал делать в экономике, например, и там в общественной жизни действительно либеральные изменения. И на самом деле весь мир тогда бы повторял то, что кричали Горбачеву, носили бы Навального на руках и так далее. Другое дело, что Навальный, да, при этом оставался бы идеологически русским националистом, и это бы не позволило, например, ему отдать Крым Украине. Это да. С точки зрения Украины, Навальный и Путин, ну вот одно и то же с точки зрения Крыма. Донбасс бы он отдал сразу, да, Донбасс бы к нам вернулся сразу. Поэтому нет, Навальный это было бы гораздо лучше, чем Путин, по крайней мере, первые лет 10. И это было бы глобальное, огромное потепление отношений России с Западом, безусловно. Были бы сняты все санкции, были бы проведены ряд реформ, достаточно резких, внутри России. Просто что Украине с точки зрения борьбы за Крым, это бы ничего не принесло. Но в плане, например, ситуации на Донбассе, конечно, бы изменило ее.
Сергей, ну, я попрошу вас с нами остаться. Мы, конечно, возвращаемся, собственно, к нашей основной теме, хотя далеко от нее отнюдь не отходили. Крымские санкции все больше, какого результата? И мнение человека, собственно, ключевого в этой всей ситуации, его оценка Владимира Путина, он не раз комментировал эффект западных санкций и для России, и для Запада в частности. И вот об этом он еще заявил год назад в интервью журналисту Ван Денко. Но почему я сейчас приведу фрагмент выступления Путина того? Это самое концентрированное такое выражение оценки президента России западных санкций против его же страны, то есть Российской Федерации. Итак, Владимир Путин.
Это заставило нас мозги включить. Мы истратили достаточно много денег на так называемое на импортозамещение. И начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было, либо их просто забыли и потеряли. Мы воссоздали это все. И это идет нам, безусловно, на пользу. Это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу. Другое плохо. Плохо, что это перекашивает все экономическое, мировое и европейское пространство. Вот это плохо. И конкуренция, она должна быть естественной, без всяких ограничений внешних. Но дело в том, что наши партнеры ведь тоже теряют. Примерно столько же, Европа примерно столько же потеряла, по их же собственным оценкам.
Сергей, ну вы уже отметили, опять же обращаясь к участнику нашего прямого эфира, украинскому инвестиционному банкиру Сергею Фурсе, что Россия чувствует, и простой россиянин по своему карману чувствует влияние западных санкций. А как вы считаете, Сергей, а для Запада, прежде всего Европы, она ближе к России, в нее больше разных проектов, как Северный поток и не только, именно с Россией, она как бы сильно получает негативный эффект для себя в результате санкций, которые и она тоже против России ввела? То, что Путин сейчас утверждал.
Нет, смотрите, сильного эффекта нет, он, конечно же, есть. Потому что там и торговля, и какие-то раньше были европейские инвестиции, которые сейчас вынуждены были приостановить. Поэтому Европа страдает, но не критически страдает. На самом деле Россия там по экономике равна примерно Голландии, да, и говорить о том, что вот ключевого партнера забрали, нет. Какой-то элемент был, какой-то бизнес, безусловно, пострадал, но не то чтобы критически, опять же.
В этой связи, ну, вот эта фраза известная «бомбить Воронеж», она, ну, в России этого не делают в прямом смысле, по крайней мере, пока. Но то, что в том же 2014 году, 2015, когда эти все кадры российские федеральные каналы с удовольствием их показывали, как бульдозерами там определенную западную продукцию, ответ на эти санкции, ну, это, причем эта вся продукция была для россиян. Вот этот вот парадокс, я не знаю, это есть такие аналоги мировой истории, когда страна, ну, была, не знаю, в Иране, ну, мы, может, что-то не знаем, не видели, Иран закрытая страна, чтобы так делали. Вот это интересный момент. Вот ваша оценка.
Ну, смотрите, каждая безумная страна-автократия безумно по-своему. Но они, так или иначе, результат для граждан этой страны всегда негативен. Но безумие может быть там венесуэльским, иранским, российским, белорусским. Но это все равно безумие.
И, Сергей, самый маленький еще вопрос. У нас, к сожалению, время истекает. Вы считаете санкции западные эффективными против России? Вы считаете, что просто Запад не хочет предпринимать совсем жесткую политику в отношении Путина, потому что, ну, это ядерное государство и так далее, и так далее? Хотя, опять же, санкции эти, которые уже имеются, они довольно существенные. А почему SWIFT не отключает? Вот я Иран тут вспоминаю не раз. Против Ирана отключили за иранскую ядерную программу. Тоже в связи с тем, что не хотят перегнуть палку, условно говоря, на Западе?
Что вы... Я вот ключевой вопрос...
SWIFT, это система межбанковской коммуникации.
Потому что SWIFT — это подобная ядерная бомба, это способно уничтожить экономику России. Поэтому это то, что лежит на столе, и то, что пугает Путина, чтобы он не пошел условно брать Мариуполь.
Ага, понятно. Спасибо, Сергей, вам за ваше мнение. Свое мнение в прямом эфире радио «Крым Реалии» в «Крымском вечере» высказал украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса. Мы продолжаем анализировать эффект западных санкций. Опять же, так называется трансляция наша в Ютубе. Еще не поздно, кто этого из вас не сделал, присоединиться к ней, свое мнение высказать, задать. задать свой вопрос. Называется она таким образом: крымских санкций все больше, каков результат? И с нами сейчас заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева. Здравствуйте, госпожа Ташева. Рад и вас приветствовать. Скажите, пожалуйста, вот, ну, понятно, это Украина постоянно это пытается делать, звучат соответствующие заявления из уст украинских руководителей все эти 7 лет того, что происходит, то, что делает Россия с Крымом. Но вот, не знаю, последний год, полгода все стремительно меняется, и новая администрация в США, и не только, другие моменты возникают. Политика именно президента Украины Владимира Зеленского. Как удается больше, скажем так, убеждать Запад, ну, не забывать о Крыме, вводить новые санкции, усиливать, не только оставлять действующие, а расширять их. Вот что удается в этом плане Украине сделать?
Ну, на самом деле следует отметить, что последние полтора года вообще политика внутри страны относительно Крыма, она изменилась, да? И вы же видите, что принят ряд очень важных стратегических документов. Это и стратегия деоккупации полуострова, это ряд указов, которые были приняты на уровне президента страны, да? Поэтому очень важно, наряду с тем, чтобы говорить с Западом, с странами Европы, Северной Америкой относительно введения санкций, делать так называемую домашнюю работу, да, внутри страны. И как бы вы видите, что там Крымская платформа, как переговорная такая площадка, да, как новый уровень коммуникации относительно деоккупации полуострова сейчас со стороны Украины внедряется и предлагается для ну, вступление в нее, да, или участие в рамках Крымской платформы нашим международным партнерам. Поэтому однозначно как бы вопрос санкций, он стоит постоянно. Вопрос санкционного режима, он включен в стратегию деоккупации полуострова. Это вопрос, который, конечно же, обсуждается и в рамках подготовки Крымской платформы, всех вещей, связанных с нарушением прав человека. И, конечно же, постоянно обсуждается стороны президента страны с нашими международными партнерами. Относительно усиления санкций, понимаете, но это сложный вопрос. Конечно же, руководство страны, наши дипломаты, Министерство иностранных дел этот вопрос поднимает. Но для нас очень важно, во-первых, сохранить эти санкции по отношению к Российской Федерации, да, и как бы, конечно же, усиливать, когда мы будем видеть, что Российская Федерация делает еще больше нарушений, которые она осуществляет. Потому что те санкции, которые были введены, вы же понимаете, они были в первую очередь связаны с вопросом территориальной целостности украинского государства и оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Остальные, как бы, они через каждые полгода продолжаются, да, продлеваются, вводятся новые санкции, к примеру, как Австралия, к примеру, которая ввела санкции по строительству так называемого Керченского.
Да-да, об этом, собственно, мы говорим сегодня, да-да. Угу.
Да, поэтому, ну, конечно, этот вопрос постоянно поднимается, и нас международные партнеры слышат, и на самом деле удерживать санкции на том уровне, на котором они сейчас находятся на протяжении 7 лет, конечно же, это очень сложно.
Госпожа Ташева, ну вот даже такой не экономический вопрос, хотя все связано, политика, экономика, экономика, политика. Вот одна из свежих информаций, новостей, вы, конечно же, прекрасно о ней знаете. По данным ООН, мониторинговой миссии по правам человека, Организации Объединенных Наций, точная цифра с точки зрения ООН была названа, что за время оккупации в Крыму похитили более 40 человек. Более 40 человек, то есть с 3 марта 2014 года по 23 мая 2018, 4 года, это только то, что нашли, зафиксировали, по 10 человек каждый год происходит такое, и большинство этих людей погибли, которых похитили. Вот. И это фиксирует международная солидная организация, уважаемая, ООН. Я к чему веду? Не получается ли так, что международные организации, правозащитные, ну, другие, они фиксируют разные вещи, очень негативные, отрицательные, но далее фиксации ничего не идет? Или так неправильно говорить?
Ну, смотрите, очень важно такие нарушения фиксировать, да, это мы делаем как внутри страны, и в том числе работая с правоохранительными органами. Да, вот все, что вы назвали, это насильственные похищения на территории полуострова, правозащитные организации, также это украинские фиксируют, да, и это важно передавать в украинские правоохранительные органы, которые должны возбуждать уголовные дела в отношении тех людей, которые это осуществляют. Дальше такая работа, да, она идет в международные суды. К примеру, все, что происходит на территории полуострова, все нарушения, они фиксируются, дальше они передаются, к примеру, в Международный уголовный суд, да, либо в Европейский суд по правам человека. И на самом деле эти судовые инстанции международные, они принимают очень конкретные решения относительно либо наших граждан, чтобы приостановить, да, или остановить нарушения по отношению там, к конкретному гражданину, да, либо санкции, конечно же, да, наступят в отношении к России через какое-то время, но это не означает, что они не наступят, да, поэтому очень важно каждый из этих фактов нарушений фиксировать. Это однозначно не остается только на декларативном таком уровне, а это будет расследоваться и в том числе Международным уголовным суде, да, как любят называть, и Международным трибуналом в дальнейшем, и будут те люди, которые и высшего эшелона власти Российской Федерации, которые к этому причастны, они будут за это отвечать, потому что любое нарушение, которое происходит в Крыму, оно имеет свое окончание, то есть корни имеет в Крыму, конечно же, а голова этих всех нарушений, да, она находится в Кремле, поэтому, да, они будут нести в определенный момент наказание за это.
Спасибо, господа Ташева, и вам за участие в нашем крымском вечере сегодняшнем. С нами на прямой связи была заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева относительно позиции официальной Соединенных Штатов Америки, нового руководства этой страны во главе с президентом Джо Байденом в связи, в частности, с 7-летием захвата Крыма, в частности, потому что этих заявлений было несколько. США заявили, что никогда не признают оккупацию Автономной Республики Крым и будут сохранять санкции, пока Российская Федерация не изменит курс. Я процитировал заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена в день сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя. И Соединенные Штаты заявляют о солидарности с Украиной в связи с годовщиной этих событий. Кстати, вот мы тут анализируем всю палитру мнений об эффективности западных санкций против России. От мнения, что они только пользу России приносят, потому что она в ответ мобилизирует то же самое импортозамещение. От мнения, Илья Пономарев, я высказал в частности, что на самом деле Запад не хочет сильные санкции против Путина, не желая, чтобы резко, так сказать, все это делать, до мнения, что санкции очень эффективны, весьма эффективны. Это мнение высказал Сергей Фурса. Но самое вот, то же самое такое вот из этих мнений, как бы, ну, не знаю, срединное, если угодно, высказал в эксклюзивном комментарии украинской службе радио «Свобода» украинский экономист, российский экономист Сергей Алексашенко. Послушаем его аргументацию.
Нет таких санкций, которые говорят, что Россия должна остаться вне технологического контура. Нет санкций на инвестиции в Россию иностранных компаний, там, в гражданские сектора. Нигде этого не написано. Но иностранный бизнес в Россию не идет. Никакой.
Даже без принятых ограничений. Просто, ну, это токсично идти в Россию.
Вот. Это нигде, ему никто не запрещает. Но просто в Россию идти токсично. В Россию идти опасно. В Россию идти рискованно. Иностранный бизнес, иностранный капитал, правильно говорить, в России не идет. Капитал – это не деньги. Капитал – это технологии, это знания, это человек, менеджмент, это связи с внешним рынком, с мировым рынком. Вот все это дело в России не идет. Но это не идет не потому, что кто-то это запретил. Да? Потому что все понимают, что пойдешь в Россию, даже в самые, там, не знаю, пельмени, литейный комбинат создашь, и можешь попасть под санкции, потому что каким-то образом мясо тебе будет поставлять Ротенберг. Или Тимченко, или Ковальчук.
Или господин Пригожин.
Или Пригожин будет покупать твои пельмени, и, соответственно, ты прогоришь. Вот. И это является проблемой. Да? То есть, вот изоляция России от мирового от мировых технологий, от мирового рынка капитала, это и есть то, что тормозит российское развитие. То есть, это эффект санкций, да? Но это не непосредственно санкции.
То есть, как видите, Сергей Алексашенко, бывший первый заместитель председателя правления Центробанка Российской Федерации, заявил в эксклюзивном комментарии украинской службы «Радио Свобода», что не прямой эффект западных санкций имеется, а такой опосредованный, и он очень серьезный. И вот такое тоже мнение. И есть все мнения, прозвучали в нашем сегодняшнем крымском вечере, который для вас, друзья, провел ведущий Александр Лащенко. Опять же, мы сегодня пытались проанализировать, каковы результаты крымских санкций все больше. А эффект каков? Эффект каков? Поводом для избрания данной темы стало решение Австралии присоединиться к санкциям против России. 2 днями ранее присоединилась к этим санкциям. Ну, вернее, очередной пакет не присоединилась первый раз. Очередной пакет выдвинула Канада. Россия же в ответ считает такие действия данных стран, всех стран, которые предпринимают подобные действия, незаконными и обещает реакцию на эти действия. С вами был Александр Лащенко.